Мазур понятия не имел, где расположена таинственная Токабанге или таинственный Токабанг, хрен его ведает, но безымянного товарища, судя по расплывшейся в улыбке физиономии, эта информация очень даже удовлетворила. Он еще несколько секунд, чисто по инерции, поиграл блестящим ножиком у выкоченных глаз дворецкого, потом поднялся, все так же блаженно ухмыляясь, смахнул пот со лба, обернулся к Мазуру. «Пора линять». «Его с собой?» «Конечно. Пригодится еще. Где командир?» «А в самом деле где?» — подумал Мазур, оглядываясь. «Ага, вон он. Старина морской змей торчит в распахнутой двери сортира из рифленой жести, глядя внутрь с видом Гамлета, решающего мучительные вопросы бытия. И это несколько странно, знаете ли. Кирилл!» — поманил его морской змей нетерпеливым жестом. Мазур подбежал в темпе, еще на ходу вопросил: «Что опять? Глянь-ка». Мазур присмотрелся, покрутил головой и тихонько заключил: «Интересные дела». Покойный малаец ничуть не походил на человека, застигнутого смертью, за одним из тех естественных процессов, что сопровождают человека от рождения до смерти. Когда его приложили, он вовсе не восседал на очке. Он занимался кое-чем другим. Штаны у него были полностью застегнуты, на голове криво сидели небольшие черные наушники, а шнур от них тянулся к валявшейся тут же черной коробке размером с книгу, чертовски напоминавшей... «Рация, а? Она самая», — сказал морской змей, нехорошо кривя губы. «Он, гад, сюда не срать ходил, он на связь выходил». «Казачок засланный?» «А почему бы и нет? Очень похоже». Мазур моментально вспомнил парочку немаловажных деталей, что бывшего полковничка Зеонга кто-то силком утянул в гости, что за капсулой, кроме них, грешных, охотится еще куча народу с большими возможностями. Опять-таки, посланных не какой-то бандой, а державами». И всех до единого ручаться можно, погоняют столь же жесткие и недвусмысленные приказы, как тот, что отдан им. Положительно, на нашей танцплощадке становится тесновато, господа. Пляшущие уже задевают друг друга локтями. Добрые танцульки никогда не обходятся без драки. «Рвем когти, старшой?» — спросил Мазур серьезно. «И в темпе. Пошли». Мазур негромко свистнул, скупыми жестами отдал понятные всем приказы. Пары секунд позже тоже сделал и князь. Не было ни суеты, ни замешательства. Тройки, мгновенно построившись в походный порядок, втянулись в джунгли, как змея в высокую траву. Безымянный товарищ, уже успевший декорировать свою добычу наручниками, волок ее лично, никому не передоверив. «Стоп!» Мазур проворно укрылся за деревом. Остальные, рассредоточившись, тоже замерли, так что посторонний наблюдатель, окажись он каким-то чудом у разгромленного домика, ни за что не заметил бы присутствия в чащобе незваных гостей. Шум двигателей усиливался, и вскоре они показались во всей красе. Два сторожевика на подводных крыльях. Хищно-стремительные, низкие, серо-стального цвета, стволы обеих башенок были развернуты в сторону берега, а у поручней теснились зольдатики в тропическом хаке с широкими синими погонами, в синих беретах с разлапистыми сверкающими кокардами, с автоматами на изготовку. За кормой полоскались пестрые флаги государства, имевшего честь осуществлять юрисдикцию над этим безымянным клочком земли. Одним словом, все это ничуть не походило на маскарад, а походило как раз на акцию, пусть и не особенно влиятельной, но уверенной державы, супротив очередного пиратского гнезда, каковое следовало выжечь каленым железом. Вот только у этой внезапной акции определенно был свой дополнительный оттенок. оттенок, сходу позволявший думать, что дело тут не в простой погоне за пиратами. Мазур из своего укрытия отчетливо разглядел среди низкорослых, смуглокожих солдатиков, кстати, выглядевших довольно хваткими и опытными, с полдюжины гораздо более рослых субъектов несомненного англосаксонского облика, тоже в хаке с синими погонами, тоже в форменных беретах с кокардами, столь же добротно вооруженных. И не было тут никакой шарады. Сие правительство, а, соответственно, армия и спецслужбы давно и прочно легли под янкисов, с каковыми державочка связана кучей соглашений, военных в том числе. Какое-то время казалось, что десант вот-вот сыпанет на штурм. Сторожевики стояли у самого берега. Одна башенка с автоматической пушкой бдительно держала под прицелом дом, вторая — гидроплан, так и оставшийся принайтованным к забитой в землю металлической трубе. Люди на борту о чем-то оживленно спорили. Нет, шторма не будет. Они не могут не видеть, что изумрудная гавань выглядит так, словно здесь вдоволь порезвился пресловутый товарищ Мамай, разнеся все вдребезги и пополам. Морской змей тронул его за плечо, кивнул в сторону Чищобы. Мазур ответил утвердительным кивком. Пора было сматываться. Сейчас эти опоздавшие на банкет обормоты высадят разведку, уже через несколько минут просекут ситуацию во всей ее неприглядной наготе, и если они пришли сюда за Фань-Ли, будут не просто разочарованы, смертельно оскорблены и чертовски злы. Пустив вперед боевое охранение, поместив Фан-Ли с его опекуном в арьергарде, они кинулись в лес. К некоторому удивлению Мазура, господин Ма оказался живеханек, шустро поспешал под бдительным присмотром Лаврика. Ага, ясно. Коли уж его не стали оставлять здесь в компании с хозяйкой, значит, господину Герберту этот паршивец нужен и далее для каких-то своих комбинаций. Что ж, прагматичный поступок. В хозяйстве Герберта такой вот субъект еще как пригодится. Это даже мы понимаем, тупые солдафоны, доморощенные штирлицы-любители. Перехватив его взгляд, господин Ма широко заискивающе улыбнулся, всем видом давая понять старому знакомому, что он вполне лоялен и покорен. Мазур отвернулся, наддал. Минут через двадцать они вышли к тому месту, где замаскировали зодиаки. Там все было в порядке, маскировка не нарушена, оставленный для охраны железный дровосек с ковбоем живехоньки, и браво доложили, что за время их дежурства никаких происшествий, равно как и попыток нападения, не произошло. Почти что благодать. Вот именно почти. Иногда для людей их ремесла самым трудным бывает не войти к объекту, не натворить там террорама, а благополучно уйти незамеченными и небитыми. Судя по лицам, это прекрасно понимали не только морской змей с Мазуром, но и все присутствующие господа офицеры, в числе коих следовало, безусловно, занести и безымянного товарища, ведь не был же он сержантом на таком-то ответственном месте. Мазур все же не удержался, пока ребята рассаживались, тихонечко спросил у морского змея: «Коробка далеко?» «Да не особенно», — сказал тот задумчиво. «Не особенно. Ну, что вы копаетесь? Шевелись». Никто и не копался, но все старательно промолчали, ибо с начальством припираться не положено, особенно когда оно, начальство родимое, откровенно нервничает, угнетенное нешуточной ответственностью за удачный исход операции и за людей. Высоко в небе послышался зудящий рокот самолета, судя по звуку, определенно реактивного. Задравши голову, Мазур, ничего не углядел в небесной лазури, но на душе стало гораздо хреновее. Буквально через несколько секунд, отчалив от берега, из-под переплетения ветвей они окажутся на открытом пространстве, до самой точки рандеву с кораблем. Если конкуренты крутят операцию всерьез, что им стоит задействовать и авиацию? У здешней державы имеются и ВВС, пусть и не суперсовременные, но в данной ситуации достаточно и дряхлого биплана времен Первой мировой, чтобы накрыть огнем моторки в открытом море. Не говоря уж о том, что у выхода из лагуны могут ожидать другие сторожевики. Но ничего тут не попишешь, Клюш. Морской змей велел не укрываться в джунглях, а прорываться, значит, получил четкий и недвусмысленный приказ именно так и поступать. Или нет? Или ему дозволены импровизации? Никак нельзя сказать, что Мазур дрогнул. А вот вам шиш. Есть еще такая штука — разумная осторожность. На берегу они остались вдвоем, и Мазур тихонько произнес: «Коль, а может, товарищ Триколенко Николай Тельманович, он же довольно давно морской змей, смотрел на него бесстрастно и холодно, так что этот взгляд сам по себе для понятливого военного человека исключал всякие намеки на дискуссии, любую тень дискуссии. Все было бесполезно». И Мазур, вздохнув про себя, полез в лодку. «Внимание!» — сказал морской змей негромко и веско. «Всем быть готовыми к бою. Прорываться, если что, с полным усердием. Они уходят!» — кивнул он на лодку с безымянным товарищем Фань, Ли и Лавриком. «А прочие прикрывают. Вопросы есть?» Не было вопросов. Собравшийся здесь народ видывал виды, а потому какие тут вопросы в этой ситуации? Сначала сделай, а потом умри. Ну, и что тут непонятного, ребята? Хотя, конечно, лучше всего было бы и дело сделать, и не помереть, но это уж как повезет. Зодиаки отскочили от берега один за другим, понеслись по неширокому извилистому лабиринту спокойной воде меж крутых откосов в зеленой кипени джунглей. Моторы, само собой, были снабжены хитрыми глушителями, но лодочный мотор все же не автомат. Есть некоторая разница. А посему движки тарахтели погромче швейных машинок, и они летели в ореоле отчаянно рокотавшего эха. Как если бы стрелять из мелкашки в бетонной трубе. Сюда-то они добирались на веслах, тихохонько. Но теперь настал тот самый расклад, когда выбор меж скоростью и бесшумностью не в пользу последней. Эхо сделалось каким-то странным. Мазур увидел, что не он один оглядывается. Ну да, так и есть. Это уже не только ихнее эхо. Это отзвуки двигателя, пустившегося в погоню сторожевика, а, быть может, и обоих. Скверно. Еще бы. Эти чертовы кораблики на подводных крыльях в скорости не уступали моторкам, если не превосходили чуточку. Для того и сконструированы. Пока что погоня не могла дать полный ход. Сторожевики малость покрупнее моторок и не могут нестись, очертя голову, по такому вот лабиринту. Но в море, на открытой воде, преимущество будет явным. Мало того, сторожевику в море уютнее, чем зодиаку. Резинка с мотором не приспособлена для океанских гонок. Ее главным образом используют для высадки на берег десантов и ударных групп. Джунгли слились в сплошную зеленую полосу, моторки неслись, закладывая отчаянные виражи, стремясь оторваться, насколько возможно, и лучше не думать про то, что в открытом море им просто нечего будет противопоставить 20-миллиметровым автоматическим пушкам. Вот уже на спокойной глади появились первые волны. Море совсем близко, можно сказать, за поворотом. Вот впереди засияла зеленоватая гладь, усыпанная мириадами солнечных зайчиков. Ах ты, мать твою! Третий сторожевик справа по борту, того же типа, что два его систершипа, мчавшиеся сейчас по пятам, вот только у этого на палубе не толпятся спецназовцы. Но башня с пушечкой имеется. Добрый старый Бофорс. Проскочили. Но корабль, как и следовало ожидать, кинулся следом, время от времени могуче взмыкивая сиреной, старательно исполнял устав, приказывал остановиться. «Ага, жди, сейчас только галоши наденем». Мазур посмотрел назад. «Точно, в погоню за ними пустились оба подходивших к изумрудной гавани корабля». Они значительно отстали от третьего, маячившего примерно в полумиле, но скоро расстояние неизбежно должно было сократиться. Зодиаки швыряло и подбрасывало, брызги обдавали с ног до головы. Он прикинул расстояние. Ну, вообще-то, моторки, да и погоня уже вырвались за пределы территориальных вод в самые что ни на есть международные. Но бывают ситуации, когда никто не спешит скрупулезно соблюдать нормы морского права. В данный невеселый момент действует старое, как мир, право кулака. Кто сильнее, тот и прав. Ход мыслей преследователей угадать нетрудно. Главное, чтобы удалось поймать, а дипломаты потом отпишутся, если дипломатов вообще кто-нибудь об этом попросит. Те на сторожевиках тоже не вчера родились и прекрасно понимают, что те, за кем они гонятся, стоят вне всяких законов, и в случае чего ни одна держава мира не признает этих головорезов на зодиаках своими. А в том, что они намерены именно поймать, уже нет ни малейших сомнений. Ни единого выстрела так и не последовало до сих пор, хотя расстояние позволяет. Нет даже предупредительных очередей по курсу моторок, которые давным-давно следовало бы дать согласно уставу. Ну да, они не хотят рисковать. Шальная пуля может ненароком угодить в этого вот старого толстого пердуна, вцепившегося в леер обеими руками. Вот так. А теперь еще и сверху. Над головой вновь раздался рокот авиационного мотора. Справа, метрах в 400 над волнами, прошел небольшой реактивный самолетик с прямыми, широкими, словно обрубленными на концах крыльями. Еще один старый знакомый — А-37, он же Dragonfly. Единственный в мире штурмовик, созданный на базе «Цессны» гражданского калибра. Во Вьетнаме, будем справедливы, отлично себя проявил, что признает любой военный специалист. Бомб и контейнеров с ракетами на подвеске не видно, зато удалось рассмотреть два орудия плюс штатный шестиствольный пулемет. Для трех моторок и этого малого джентльменского набора, в случае чего, будет достаточно. Самолет вернулся, прошел так же низко, стал описывать широкие круги, опять-таки без единого выстрела. Положение хуже не придумаешь. Три сторожевика на хвосте, штурмовик над головой, а впереди морская гладь, без малейших следов присутствия «Нептуна». «Если это не идеальная жопа...» Мазур посмотрел вперед. Морской змей казался спокойным, как удав. Мало того, он вдруг сделал нечто изумившее Мазура и наверняка всех остальных до крайнего предела. Он поднял левую руку и крутообразно повернул кистью, приказывая сбавить ход. Потом потряс сжатым кулаком, что означало еще более идиотский приказ — затормозить вообще. Но приказы, особенно в их кругу, не обсуждаются. Все три зодиака послушно сбрасывали скорость, а там и вовсе остановились, покачиваясь на волнах, как поплавки. Сторожевики на всякий случай тоже застопорили, оставаясь примерно в полумиле, растянувшись широкой цепочкой. Самолет назойливо кружил, выписывая почти что безукоризненные с точки зрения геометрии круги и никакого Нептуна в пределах видимости. Крепнущий, свистящий рев, и тройка истребителей мелькнула с Норда. Прошла высоко над головами, вернулась. «А ведь, похоже, поживем еще», — ликующе подумал Мазур, сжавший автомат до боли в костяшках. Истребители, сбрасывая скорость, закружили над всем этим бардаком. Красные звезды на крыльях и фюзеляжах, насквозь знакомые яки вертикального взлета, значит, где-то неподалеку и авианосец. Стоп. У Советского Союза нет и не было авианосцев, господа. У него есть лишь корабли, деликатно именуемые авианесущими крейсерами. Хотя, если разобраться, хрен редкие, нисколько не слаще, но таковы уж высшие соображения. Значит, где-то неподалеку, за горизонтом, родимый авианесущий крейсер. Они задрали головы, в небе заворачивалась нехилая карусель. Истребители один за другим шли в лобовую на крошку штурмовик, в последний момент, пользуясь превосходством в скорости, резко отваливали, проносились над кусачим ублюдком Цесны так близко, что его немилосердно швыряло воздушной волной. Это продолжалось недолго. Пилот штурмовика, превозмогший первый испуг, сумел трезво взвесить шансы и принял унизительное, быть может, но единственно верное в такой коловерте решение. В один прекрасный миг он вдруг снизился в крутом пике и, что есть мочи, припустил в сторону берега, почти что на бреющем, в метрах в 10 над волнами. Истребители рванули следом, аккуратненько взяв его в клещи, а потом впереди кабельтовых в 5 вода забурлила и вспенилась. Темное пятнышко на поверхности быстро превратилось в обтекаемую рубку атомной субмарины. По обе ее стороны появились широкие темные полосы с фырканьем и клокотанием, обрамленная струями стекающей с округлых боков воды, подводная лодка всплыла во всей своей могучей красе. Буквально через несколько секунд над рубкой взвился родимый военно-морской флаг. Сидевший рядом с Мазуром лошарик выругался восхищенно, длинно, затейливо. «Удивительно точное определение», — сказал Мазур, ухмыляясь. Лодка была громадна и грандиозна. Сторожевики рядом с ней смотрелись как-то неубедительно, а над головами по-прежнему ревела тройка истребителей. Ситуация повторилась с точностью до наоборот. То самое кулачное право, каковое попытались было провести в жизнь преследователи, обернулось против них самих. Любой маломальски соображающий человек, а таких на сторожевиках, надо полагать, хватало, должен был вмиг сообразить. Ну да, дипломаты потом отпишутся, не впервой. У поручней рубки появились люди. Колючими вспышками замигал ротьер. «Внимание всем! Советский военно-морской флот проводит в данном квадрате учебные стрельбы. Незаинтересованным сторонам просьба немедленно покинуть район. К Норду от меня опасность, к Зюйду от меня опасность, к Весту от меня опасность, к Осту от меня опасность. Немедленно покинуть район». Мазур с трудом подавил совершенно детское желание высунуть язык в сторону преследователей. «Что, съели, мать вашу!» Невыразимо приятно было сейчас ощущать себя полноправной частичкой гигантской военной машины, распространившей влияние на добрую половину земного шара. «Приятно и все тут, хоть тресни!» Почти сразу же, надо полагать, для особенно тупых сигналы ротьера были отрепетованы флагами. Примечание. Отрепетовать, повторить. Одиночный униформ. Ваш курс ведет к опасности. Майк Янки. Сарксиксикс. Быстро подходить к моему судну опасно. Униформ Янки. Провожу учения, держитесь в стороне от меня. Несомненно, все сигналы имели еще один, лежащий на поверхности, смысл. Не говорите потом, что не предупреждали. Кто не спрятался, я не виноват. Не столь уж сложный подтекст, выраженный весьма наглядными подручными средствами. На сторожевиках совершенно правильно поняли намек, дураков там не было, и не нашлось желающих ввязываться в заведомо безнадежную драку. Подлодка, раза в три превосходившая длиной самого крупного кита, вздымалась над волнами, как крепостная стена, да и ревевшие в небе истребители отнюдь не прибавляли пацифизма происходящему. Один за другим сторожевики ложились на обратный курс, уходили к острову, старательно делая вид, что они здесь совершенно ни при чем. Так, пописать вышли. По выпуклому борту субмарины покатился сверху вниз клубок шторм-трапа, проворно разматываясь, морской змей подал сигнал «вперед», ожили моторы, и зодиаки журавлиным клином помчались к субмарине, выглядевшей убедительно и чертовски авторитетно. Истребители бдительно нарезали круги в безоблачном небе, блаженно отмекая натруженной душой. Мазур только теперь понял, какого накала достигла операция, если в игру без колебаний были введены столь тяжелые фигуры. Следовало признать, что Юрий Владимирович мужик решительный и не боится жестких решений. Вот и прекрасно, господа офицеры, довольно с нас пятизвездного маразматика. Конечно, никакой это не конец. Строго рассуждая, чистой воды начало. Капсулу еще предстоит добывать. Борт субмарины навис над лодкой, сверху любопытно таращились матросики в белых тропических форминках, и Мазур оскалился в искренней улыбке, глядя на округлившиеся глаза замершего в соседней лодке Фань Ли. Вряд ли тот когда-нибудь в своей запутанной жизни видел так близко советскую атомную субмарину, не говоря уж о том, что его сейчас на ней вдоволь покатают. Господин Ма выглядел не лучше, Мазур благодушно подумал, а все-таки научили мы вас, морды пиратские, с какого конца редьку есть.